Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 143-я встреча у нас с вами сегодня. И мы в Евангелии от Марка, в Евангелии, в котором все развивается быстро, стремительно, как сегодня принято говорить, динамично. Кстати, этот динамизм на самом деле означает, что, читая новую главу, нам нужно не забывать о предыдущей. Вот вторая глава Евангелия от Марка, к которой мы сегодня и приступаем. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Вопрос, в каком доме? Дело в том, что этот вопрос поддерживается и греческим текстом. Слово «дом» там с определенным артиклем. То есть очевидно, что об этом доме уже шла речь. Вопрос к тем, кто внимательно слушал нас в прошлый раз, о каком доме в Капернауме шла речь в Евангелии от Марка, первая глава. Самые внимательные слушатели, конечно же, легко вспомнят. Первая глава, 29 стих. «Выйдя вскоре из синагоги, пришел в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном». Дом, о котором идет здесь речь, это дом Симона Петра. То есть события второй главы происходят именно там, и друзья расслабленного, друзья этого парализованного человека разбирали не что иное, как крышу дома, в котором жил Симон Петр. Вот такие маленькие детали становятся понятными, когда мы внимательно читаем евангельский текст. Итак, Иисус приходит в Капернаум. Это город, который станет его базой, центром его служения на 3 ближайшие года. Слышно стало, что он в доме, то есть люди узнали об этом, люди узнали о том, что он пришел. Помните, что до этого Иисус совершал исцеление, он совершал чудеса. И вот второй стих. «Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово». Люди, может быть, и ожидали чуда, они, может быть, и ожидали исцеления, но главный смысл служения Иисуса Христа заключался в том, чтобы проповедовать слово, проповедовать Евангелие. Иисус делает это с уверенностью, с властью, с авторитетом. Он делает это последовательно. И, естественно, поскольку Он Бог, Он делает это безошибочно. Мы с вами тоже проповедуем Божие Слово, хотя, конечно, порою и ошибаемся, порою и заблуждаться можем тоже. Это касается меня, конечно же, это касается, предполагаю, и вас также. Знаете, почему я с недоверием отношусь к так называемым христианским целителям? Вот когда я вижу или слышу приглашение «приходите туда-то, туда-то, там будут чудеса и исцеления», я не доверяю этому, потому что Иисус привлекал не чудесами и исцелениями. Не было рекламы от апостолов «вот будут чудеса и исцеления». Мне говорят, ну подождите, ведь эти целители, эти люди, которые совершают сегодня чудеса, они ведь и слово проповедуют. Вопрос, а что ставится на первое место? Понимаете, если на первое место ставятся чудеса и исцеления, то получается, что мы ставим телегу впереди лошади. Первая, главная движущая сила – это проповедь Божьего Слова. Да, Господь располагает и изменяет сердца людей. Да, Господь исцеляет, и это здорово, слава Богу за это. Но исцеления не могут, не должны стать определяющими в нашей жизни. Если вы ожидаете от Бога исцеления, но вас не интересует сам Бог, тогда я вас должен предостеречь. Вы не того ожидаете. Вернемся к тексту, третий стих. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо». Вот группа из пяти человек, которая теперь занимает центральное место в этом рассказе, группа, которая оказывается рядом с Иисусом. Один из них, расслабленный или парализованный, его несут на носилках и несут его четыре человека, то есть по углам, и он, собственно, в центре на этих носилках. Именно эта группа, эта команда теперь будет приковывать к себе внимание людей. Кстати, сегодня часто говорят о команде. Я тоже не удержусь и скажу несколько слов. Для того, чтобы решить некоторые вопросы, я бы даже сказал, для того, чтобы решить многие вопросы, нужны совместные усилия. Но усилия эти должны быть направлены в одну и ту же сторону. Эти четверо шли вместе. Эти четверо шли к Иисусу. И вот эта команда оказалась идеальной. Очевидно, они вместе стали решать вопрос о том, как доставить своего друга к Иисусу. Мы читаем, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, то есть они видят, что много людей, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Часто обращают внимание на то, что они крышу снесли. Я скажу только, что крыши были соломенные. И открыть крышу такую было, в общем, несложно. Это не надо путать с современными крышами. Задача тут была, конечно, гораздо проще. Но дело не в крыше. Дело в Иисусе. Пятый стих. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И вот я признаюсь, что здесь стих, который долгое время не давал мне покоя. Мы знаем из Священного Писания, что для спасения, для прощения грехов необходима личная вера. Человек сам должен веровать. Нельзя получить спасение, потому что у тебя верующие родители, или верующие родственники, или ты из христианской семьи, из христианской страны, у тебя верующие друзья, наконец. А тут как будто получается, что этот человек получает прощение верой друзей. Долгое время я не мог для себя найти объяснение тому, что здесь происходит. Потом, наконец, понял. Иисус увидел сначала веру этих людей, а потом самого этого расслабленного. Вера друзей расслабленного была необходима, чтобы они вместе могли принести его к Иисусу. Вера друзей не стала причиной его исцеления, не стала причиной его прощения. Вера друзей казалась лишь тем, если хотите, транспортным средством, благодаря которому этот человек оказался рядом с Иисусом. Сначала вера друзей, но потом единственное, что спасает, самая главная встреча в жизни – и эта встреча с Иисусом Христом у нашего героя и произошла. Иисус, видя веру их, обращается все-таки к нему, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Что-то произошло в то время между Иисусом и этим человеком. Да, вера помогла ему прийти ко Христу, но дальше начинаются его личные отношения с Богом. Вопрос, который я хочу задать каждому из нас: приводит ли наша вера друзей ко Христу? Приводит ли наша вера ко Христу других людей? Шестой стих. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Они упрекают Иисуса в богохульстве. На самом деле, конечно, никакого богохульства здесь нет. И действительно, только Бог может прощать грехи. И это абсолютная правда. Однако Бог Отец прощает нас, потому что Бог Сын, Иисус Христос, умер за наши грехи. Бог Отец прощает нас, потому что Иисус Христос, Бог Сын, пролил свою кровь за нас. Тот, кто находится рядом с ними, Иисус, имеет власть даровать прощение. Кстати, мы будем с вами еще говорить о конфронтации между Иисусом и религиозной элитой того времени. В 7 стихе они ведь даже ничего не говорят. Мы читаем, что они помышляли в сердцах своих. В 8 стихе Иисус отвечает им, отвечает не на их слова, а на их мысли. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Он обличает их сразу. Дальше он задает им вопрос, который мне кажется чрезвычайно сложным. Что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми твою постель и ходи»? Задумываясь над вопросом Иисуса, я прихожу к мысли о том, что оба варианта одинаково трудны. Трудно сказать «прощаются тебе грехи», потому что непонятно, как можно эти грехи простить, и богохульство выходит. Трудно также сказать «встань и ходи», а вдруг не пойдет. Для человека и то, и другое в равной степени трудно, я даже скажу, в равной степени невозможно. Иисус отвечает на их размышления, Иисус отвечает на их вопрос. Он показывает, что то, что невозможно для человека, для него реально. 10 стих. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Мы с вами уже беседовали о том, как учил Иисус. Он учил с властью. Мы с вами беседовали о том, как эта власть проявилась в его чудесах. Мы с вами сейчас видим, что эта власть простирается и дальше. Это возможность, авторитет прощать грехи. Читаем дальше. Говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Пару наблюдений сейчас хотел бы сделать. Иисус обращается к этому человеку совершенно конкретными словами. Один старый шотландский комментатор написал по этому поводу так: Иисус потребовал от него, чтобы тот взял постель и отнес эту постель домой, потому что человек по природе своей ленив. Если бы он не встал вместе с постелью своей, то сейчас просто от лени он мог бы снова на эту постель улечься. Это крутой поворот. Вот просто по Слову Божию человек поворачивается на 180 градусов. Его жизнь обращается. Кроме того, мы с вами уже говорили о том, что Евангелие от Марка – это Евангелие действия, Евангелие стремительности. Посчитайте, сколько раз в Евангелии от Марка используется слово «тотчас», а также его синонимы. 12 стих. «Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми». Ну, еще одно наблюдение. Ведь в 12 стихе снова перед нами свидетельство. «Вышел перед всеми». Все начали это обсуждать. Они говорят: «Ничего подобного, ничего такого раньше мы не видели». Это удивительная, невероятная история, потому что Иисусу не надо было ничего говорить. Вот просто его дела говорили сами за себя, и последствия этих дел говорили сами за себя.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, следующий эпизод этой главы. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их». И опять кто-то, может быть, ожидал исцелений, но тут было учение. «Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“, и он, встав, последовал за ним». Это тот самый Левий, Матфей, автор первого Евангелия. Это тот самый мытарь, сборщик налогов. Мы еще увидим с вами, что сборщики налогов зачастую упоминались в том же контексте, что и грешники. Да, фраза типа «мытари и грешники», вот о чем это. И вот Левий сидит при сборе налогов, и Иисус призывает его. И Левий, Матфей, откликается, идет за Иисусом. Есть такое распространенное представление, которое я считаю ошибочным. Это представление о 10 потерянных коленах. Вот есть люди из колена Иуды. Эти люди знают, что они из колена Иуды. Есть, или, по крайней мере, в Новом Завете были люди из колена Вениамина. А вот другие колена Израиля как бы потерялись. И люди уже не помнят своего родства. Люди не помнят, что происходит именно из этого, а не какого-то другого колена. Я думаю, что Иисус никаких колен Израиля не потерял. Я думаю, что в вечности будет четко понятно и известно, кто из какого колена. Вот, например, Матфей. Не случайно одно из его имен, которое мы здесь читаем, это Левий. Дело в том, что сборщик налогов Матфей был из колена Левия, из колена левитов. По большому счету, он не налоги должен был бы собирать, он должен был бы Бога славить и вести израильский народ в учении и в поклонении. Матфей был левитом. Он знал свои корни. Я считаю, что разговоры о потерянных коленах Израиля весьма преувеличены. Многие люди знают свои корни. Ну и уж Бог-то тем более знает и покажет нам в свое время корни каждого из нас. Еще один интересный момент. В 15 стихе мы узнаем о пиршестве, об угощении. Матфей, покаявшись, пригласил Иисуса в свой дом. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Обратите внимание, насколько искренне Марк рассказывает о Матфее. И вот не только это покаяние, не только это обращение, но и дальнейшие события, этот замечательный ужин в доме у Матфея. И это неподходящая для Иисуса компания. Мытари, грешники. Все сразу, все в одном предложении. Для Иисуса было очень важно, чтобы пришли именно эти люди. Несмотря на то, что его в таком стремлении далеко не все понимали. 16 стих. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Возникает ощущение, что он связался не с теми людьми. Фарисеи готовы научить его, с кем ему общаться, а с кем нет. Иисус весьма четко и конкретно им отвечает на это. Понимаете, какая штука? Фарисеи считали себя праведными. На самом деле они тоже неправедны, но в отличие от тех людей, которые собираются к Иисусу, фарисеи даже не осознают свою неправедность. Один из начальных шагов в самых разных программах, в самых разных курсах, например, в курсе «12 шагов» для людей, которые страдают алкоголизмом, и для зависимых и созависимых, заключается в том, чтобы признать свою проблему. «Я признаю, что я алкоголик», говорят участники этого курса. Вот на этой вечеринке у Матфея сборщики налогов, женщины легкого поведения отлично понимали свою проблему, а фарисеи и книжники не понимали, считая, что все у них в порядке. Иисус обращается к тем, кто имеет уже это понимание, кто имеет обличение от Бога. Знаете, если вам кажется, что у вас все в порядке, спросите самых близких ваших людей, особенно тех, кто не любит лгать и не любит льстить. Если близкие не ответят, спросите ваших друзей. Если друзей у вас подходящих нет, пойдите и спросите ваших врагов. Задайте им вопрос. Что во мне не так? Я уверен, что вы можете услышать много такого, после чего скажете: «Только Бог мне может помочь». Никакого другого способа выхода из ситуации у меня нет. 17 стих. Еще раз услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Готовы ли вы признать, что мы с вами, вы лично, я лично, смертельно больны? И без Бога эта смерть абсолютно неотвратима. Идем дальше. Евангелие от Матфея, 2 глава, 18 и следующие стихи. «Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» Сегодня есть немало людей, к сожалению, которые считают пост проявлением праведности, проявлением набожности, проявлением святости. Более того, для кого-то это не только проявление, но и признак святости. Постишься много, значит, и святости у тебя много. Нет поста, и со святостью у тебя проблема. Однако Иисус своим ответом показывает, что гораздо правильнее и важнее иметь личные отношения с Богом, личные отношения с Иисусом Христом, чем посвящать время постоянному посту. Если у вас есть выбор или то, или другое, то все-таки на первом месте отношения со Христом. Если Он поведет вас поститься, другая ситуация, другое дело. Но если вы используете пост просто для того, чтобы показать, какой вы религиозный человек, то не нужен такой пост. Зачем он? Иисус пришел для того, чтобы изменить многое. 19 стих, продолжаем читать. «И сказал ему Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Иисус говорит: «Я с вами. Сейчас время не скорби, а время радости». И те люди, которые пытаются превратить радость в скорбь, делают это на самом деле потому, что их не удовлетворяет, их не устраивает радость, которую дает Христос. Начиная с 21 стиха, Иисус рассказывает еще одну историю в ответ на этот вопрос. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. Здесь достаточно важная вещь, достаточно важная тема. Иисус говорит о том, что его установление отличается от того, что было по закону Моисеева. Иисус говорит: «Я пришел не для того, чтобы залатать старую одежду. Я не буду ставить заплатки на закон Моисеев. Я не буду разбираться, что здесь работает, что здесь не работает». Он говорит: «Я пришел дать новую одежду, одежду праведности». Еще раз, Господь пришел не для того, чтобы расширить и углубить ветхозаветный закон, не для того, чтобы стать еще одним интерпретатором, еще одним толкователем. Надо отметить, что в Древнем Израиле было немало интерпретаторов, немало толкователей. Не считайте, что Бог пришел как один из этих людей. Он пришел, чтобы создать нечто принципиально новое. Нового человека, который приходит к Богу через веру. Кстати, те из вас, кто постарше, услышав фразу «нового человека», я думаю, кое-что вспомнили. В Советском Союзе все пытались создать советского человека. Как-то кривовато получалось. Единственный, кто может создать нового человека, это Иисус Христос. Знаете почему? Потому что через него человек в принципе был создан. Потому что Иисус знает нас целиком. Знает наше прошлое, наше настоящее. Знает наше устройство. Знает нашу историю. И знает и наше будущее. Ну а теперь, друзья, мы с вами подходим к вопросу о субботе. Евангелие от Марка, 2 глава, 23 стих. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Я хочу оставить вас сегодня вот с каким вопросом. Нарушал ли Иисус субботу? Читайте Писание и ищите ответ на этот вопрос. А мы начнем с него в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.